частности, вопрос, насколько есть смысл использовать широко произведенный дома в тотальной астрологии. То есть, ну, например, в конкретном воплощении это смотреть второй дом от 10-го как дом зарплаты, что можно использовать в параметрах астрологии, или деньги от должности, или доход от места, вот, на которое ты назначен, доход от карьеры. Дело в том, что это одна из техник, перенос которой из карарной астрологии, производные дома в натальные, приводит к сложностям. Несколько техник приводит к очень существенным проблемам, если их перенести, не задумываясь. Эссенциальное достоинство, как силу и способности, из карарной астрологии в натальную – это ошибка. Перегрин, как проблема в натальной астрологии – ошибка. Производные дома являются спорной темой, которая большую часть времени создает ошибки в натальной астрологии. Почему так? Ну, во-первых, потому что у нас есть дом денег. Второй. Искать дополнительно к нему специально ничего не надо. В парадной карте вопрос содержит себе как фрактал. Многие воплощения. В натальной карте у нас есть определенные значения. То есть мы можем очень далеко уйти, пользуясь только производными домами. Типовой пример. Где находятся дети моего отца? Ну, например. Пятый дом от четвертого. Да, логически. Но у меня это прежде всего мои братья. Это третий. То есть не надо ничего придумывать. Здесь то же самое. Это первый пример. Второй пример. Скажите, пожалуйста, какой дом отвечает натальной астрологии, как производный, за болезни моих друзей?
6-11.
То есть 4. А теперь вопрос на засыпку. Скажите, пожалуйста, у ваших друзей одинаковые болезни? А профессии у них одинаковые? А жены? Насколько можно использовать производные дома в натальной астрологии? У каждого есть свой гороскоп. Поэтому синастры и натальная астрология принципиально важны. В хараре это эффективная техника производных домов. Но там потому, что гороскоп, который мы рассматриваем, описывает нечто, что не имеет души. Не имеет собственного гороскопа, кроме этого. Все дополнительные смыслы, вложенные в вопрос, вот тут они в гороскопе содержатся. Натальная астрология, она предполагает, что вот я, как кит, плаваю в океане со своим гороскопом, вот там другие киты, у них свои гороскопы. Если я хочу этим пользоваться, мне нужна синастическая астрология. То есть производными домами не пойдет. Мы можем через производные дома получить только один тип информации. Как я отношусь к болезням моих друзей, к карьере, к успеху моих друзей, скажем, 10 от 11, к женам моих друзей и так далее. Но не как у них реально обстоит дело на самом деле. Это их натальная карта. Так вот, возвращаясь к харарной технике. Значит, прелесть харарной астрологии, харарной техники в том, что это исключительно точный ответ как раз на те вопросы, которые составляют 80, а то и 90% консультаций по бизнесу. То есть, в подавляющем большинстве случаев вопрос, который был задан, может быть решен харарно, а уточнен или проверен наталом, синастрой и прогностикой, то есть теми вещами, которые мы разбирали. Хараре исключительно удачный инструмент для этой работы. Ряд вопросов вообще невозможно ответить, даже чисто технически, опираясь только на натальную карту и прогностику. Вопрос типа, когда снимут моего директора, там моего партнера конфликт с его начальником, соответственно, он потеряет свою должность или нет. То есть вообще производные далеко за рамки гороскопа. Однако в хараре это может быть отвечено. Ряд вопросов позволяет дать более точный и более конкретный ответ, если мы пользуемся хараром, а не прогностикой. В частности, когда закончится дело, чем закончится дело, будет ли у нас это или это, потому что прогностика, она идет как постоянно идущая цепочка. Как я вам привел пример с транзитом, да? Первый ход петли, второй ход петли, третий ход петли. Все логично. Но последствия мы оцениваем постольку, поскольку мы хорошо понимаем натальную карту. Харар же достаточно точный ответ, иногда на очень сложные вопросы. Поэтому харары исключительно хорошо подходят для этой тематики. Это положительная сторона харарной практики. Отрицательная сторона харарной практики. Харары требуют виртуозного владения астрологическим символизмом. Именно виртуозного. И неформального астрологического мышления. То есть человек должен очень свободно понимать, чем отличается Марс от Юпитера под конкретные вопросы. Как конкретно он найдет дом, связанный с вопросом в данной конкретной ситуации. И не запутаться во всех этих нюансах. Хотя, казалось бы, харар технически очень простая штука, от одного дома к другому у правителя аспект есть или аспекта нет. Ну, если так, общий случай, процесс мы рассматриваем. Есть развитие, если развитие, то какое? По факту, там огромное количество подводных камней, и больше половины ошибок, это я уже знаю из своего неудачного опыта, десятилетнего, мало кто может похвастаться, что харары не давались 10 лет. У меня вот есть такой повод похвастаться. С 95 по 2005 я регулярно пытался практиковать, как сейчас мунданную, харарную астрологию, вот, и не был доволен все 10 лет. То есть у меня эти харары шли в базу данных, вот, я не опирался на, как на астрологическую технику вообще. То есть пока вот для меня две книги не поставили в голове все на место. Это либо христианская астрология, и тот, который вас подпирал вчера, вот там вот окно, Энтони Льюис. Вот простая астрология, харарная, простая и понятная. Если бы я сейчас читал сейчас, я бы посоветовал Джона Кроули, учебник харарной астрологии, тоже исключительно ценная книжка. Возможно, лучшая по харарам из всех, которые сейчас опубликованы. Вот. Но опять же, это индивидуально. То есть это там было то, чего мне конкретно не хватило, чтобы понять, как пользоваться харарной астрологией эффективно. Так вот, на самом деле, это исключительно как бы эффективный инструмент. Однако с кучей минусов, которые могут перечеркнуть все его эффективные применения. В частности, один из типовых минусов, с которым мы сталкиваемся в практике. Те, кто консультирует, это знают. Если нет, я вам напомню. Человек, который заплатит вам за консультацию, он это знает. Он за час, за полтора вас выжимает досуха, задавая 20-30 вопросов, вот, из которых попробуй угадай, какой харарный. Я по своему опыту знаю, строишь харар на каждый, стреляет один из пяти, один из десяти. То есть так четко видно. Вот этот вопрос, именно это он спросил. Вот символизм, вот прошлые события, вот так будет развиваться ситуация. Вопросы вроде бы все равноценные, визуально. Но только на какой-то один из них отвечает харар полноценно, технически отвечает. Это первая половина проблемы. Вторая половина проблемы, но я думаю, что решенный вопрос, во всяком случае, с моей точки зрения, я считаю, что это правильно. Практика харарного астролога, старая практика, требовала, что вы строите гороскоп на время и место, когда вы получили вопрос. То есть не тогда, когда его задали, а тогда, когда вы его выслушали, поняли, записали, да, и строите. Таким образом, астрология была астрологоцентрированной. То есть, если астролог вопрос не получил, вопрос не существует. Это неправильно. Это могут совершенно твердо утверждать. Это неправильно уже. Астролог прошлого не имел тех возможностей и той необходимости работать с удаленными клиентами, которые есть сейчас. Фактически, единственный вариант дистанционных гороскопов – это был эпистолярный жанр. Ты получил письмо, ты его прочитал. В момент, когда ты понял вопрос, ты астролог, как бы уполномоченный квирентом, задаешь вопрос, тот же самый. Получаешь сходную картину. У них не было мобильных телефонов, у них не было e-mail, который указывает дату и время отправки, а вы знаете место, исходя из текста. Или ваш клиент звонит вам по телефону, и вы знаете точно время, а он находится в другом месте. Я пытался экспериментировать с этими двумя совершенно разными картами. Мое мнение не совпадает с большинством харарных астрологов. Строить гороскоп на время и место задания вопроса. Там, где человек вопрос сформулировал, там, где его это беспокоит. Меня, астролога, это не беспокоит обычно абсолютно. Очень четко видна картина именно у того, кто его задавал. Вот у него прошел, допустим, вышел, выходит планета к асценденту, подходит, и вот у него начинается беспокойство. В его карте я вижу вот содержание вопроса, планета в первом доме на асценденте. В своей карте она уже ушла в 12-й. Если я перестраиваю гороскоп, я этого эффекта не вижу. И таких примеров довольно много. Предупреждаю сразу, моя позиция радикально отличается от практики других харарных астрологов, в том числе и успешных. Вот, и хотя я убежден в своей правоте, вы будете не стыковаться с мнениями других авторитетов, если будете пользоваться моей логикой. Тем не менее, я на ней настаиваю сейчас. Вопрос родился тогда и где он родился. Мое мнение и значение здесь минимальное. От меня вопрос зависит постольку поскольку. Поэтому, если он задан по телефону, время у вас есть, место там, где звонит человек. Если он задан в почте, если вас лично сильно беспокоит ответ на вопрос, можно строить на момент получения, место получения и место прочтения письма. Если он вам нужен так же, как всегда, то есть вам нужно решить некую задачу, ответить на вопрос и быть свободным, вы строите на того, кого вопрос волновал. Время и место отправки. Фактически время и место задания вопроса. Это первая особенность, которую я хотел упомянуть. Значит, вторая особенность. Харары с технической точки зрения, как решение задачи, бывают простыми. И большинство харарных астрологов настаивает на том, что харар не нужно усложнять. Это не всегда корректно. Да, ответ в хараре обычно прямой. Если он прописан, он вообще существует, он прямой. Однако, если вопрос человека касается сильно, если он его выстрадал, если он с этим вопросом носился, харар описывает массу побочных тонкостей, о которых я в жизни не мог догадаться, вот, которые в вопросе не подразумевались. Но харар, тем не менее, трактуется в рамках контекста вопроса, не шаг влево. То есть мы берем конкурента, сейчас прокомментирую ситуацию, ищем квисит, тоже прокомментирую. Но если хабар по-настоящему серьезно задан, в нем будут дополнительные обстоятельства, описывающие ситуацию. Астролог не должен на них отвлекаться, тем не менее они есть, если вопрос задан по-настоящему радикально. Поэтому как бы не надо пугать людей, что вот хабар описывает только ответ на вопрос и все. Это зависит от того, насколько человеку важен ответ. Если он выстрадал с этим хабаром, если он там день перед этим ходил, мучился, там будет ответ с подробностями. Иногда с такими, о которых даже не ожидаешь. То есть это вот второй нюанс, который хотелось бы упомянуть. Значит, третий нюанс. Вот я уже говорил, больше половины ошибок, это из собственного опыта, из опыта людей, которых я учу сейчас, я знаю, больше половины ошибок начинается с определения дома квисита. То есть когда мы ищем дом, который отвечает за вопрос. Собственно говоря, с этого места все остальное неправильно, если мы ошиблись. Все остальные технические знания, правильное понимание фрустрации, рефронации и так далее, передачи света, да. Я пользуюсь плацидусом, я экспериментирую с Кохом, экспериментирую с Региомонтанусом. То есть я сейчас, вот как экспериментировал с местом и временем построения, я экспериментирую с тремя системами домов. Значит, из отечественных астрологов Агафонов, Шестопалов, ВВГ, Горбацевич работают с Кохом. Куталев с плацидусом. Кого еще вспомнить?
Себя
с плацидусом. Значит, пока это вопрос для меня открытый.
То есть я пока... Например, гаража, насколько я помню, с Региомонтаном работает.
Тут
что-то у него... По-моему, он еще с
Сейчас. Тут теоретический вопрос. Я не проверял системно, я не могу пока ответить гарантированно. Я уверен так же, как я уверен, там, что Луна требует первого аспекта, а не последнего. Я не могу пока сейчас говорить об этом.
Кстати, один вопрос сразу. Насчет заполярных
чего? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Злой. Вот, сейчас, по очереди. Значит, касательно, во-первых, системы домов. Есть чисто логические соображения. Вот, я, опять же, это не экспериментальный материал, это мои соображения вопроса теории. Системы домов, когда они перестали быть рандомными, сделали огромный шаг вперед. Потому что они стали по-настоящему оценивать объективное пространство на небе, а не условное символическое. К рандомной системе, а тем более системе знак дом, у меня очень скептическое отношение. Это был шаг вперед, его надо ценить. Я вижу в натальной астрологии плацидус 80-90%, мне все устраивает. Нет необходимости делать что-то еще. С харами надо думать. Значит, касательно Региомонтана. Если я правильно понимаю математику, не вникаясь в подробности, Региомонтан – это, по-моему, упрощенный плацидус.
Да, очень.
То есть это существенно упрощенная система. Плацидус, скажем так, плацидус – это развитие системы Региомонтана, технической стороны. Поэтому пользование этой системы предполагает, что мы фактически пользуемся системой, которой пользовались астрологи прошлого. Из уважения к ним, пользуясь их техникой и взглядами. Но это не лучший вариант, это логика сейчас, я не проверял это пока. Чисто логически должно быть так. Поэтому конкурентных систем, в общем-то, две. Плацидус и Кох. Региомонтан я проверяю с тех же соображений, а вдруг я ошибаюсь, логика меня подвела. Значит, когда буду готов, я это прокомментирую. Пока пользуюсь плацидусом как основной. Значит, касательно системы домов, касательно заполярной системы широких. В харарах вообще ничего не могу сказать. Слава Богу, Бог милого. Вот. Но будет выглядеть вот, та же самая проблема. У вас сложнее с этим, я думаю. В Екатеринбург тоже с этим проблема. Если на натальных картах равнодомная от МЦ. И я воспринимаю такую систему домов как символическую. Все равно я не буду прогнозировать по ее бисквитам с МЦ. Но это лучше, чем ничего. Равнодумные асценденты у них технически во время заполярной ночи или дня строить нельзя. Солнце не заходит и не восходит. МЦ существует. Значит, можно пытаться строить равнодумную МЦ. Большого опыта этой работы у меня нет. Таких карт я избегаю. Точно так же, как я избегаю проблем в прогнозировании или неудачных консультаций. То есть, поскольку я понимаю, что в этом заложена ошибка, я постараюсь эту проблему обойти. Вот я обхожу пока тем способом, что я, поскольку я не знаю твердого решения, стараюсь в это решение не ввязываться. Но если у вас у кого-то есть большой опыт прогнозирования людей, рожденных в Мурманске, например, вот, то как бы вот вы мне расскажете, чем лучше пользоваться. Я послушаю ваше мнение однозначно. Для меня, для самого, это проблема. Как это решать эти вопросы?
А? Тоже дело.
Да, она работает. Вопрос, насколько работают куспиды не угловых домов. Потому что, скажем, асцендент, он асцендент, и квадратура к МЦ, у него свое значение будет. А вот, скажем, будет ли работать куспид пятого дома в деревце, как указатель времени рождения детей? Вот, да. Ладно, галочка мне, да, засчитали, что есть положительный отзыв. Ага. Вот. То есть это те вопросы, которые я хотел сказать в хараре до объяснения всего остального. потому что у вас есть свои взгляды на Харари. Вот чем мои радикально, явно радикально будут отличаться от ваших? Построением карты, системой домов, по которой пока не настаиваю, потому что не готов ее комментировать в целом. Отношением к тому, что ключевая проблема в Хараре – это выяснение дома вопроса. Если Харар актуальный по-настоящему, он дом вопроса подсказывает сам. К сожалению, это не всегда. Но есть две типовых подсказки. Управитель асцендента Харара очень часто находится в доме вопроса, или Луна находится в доме вопроса. Поэтому, если мы сомневаемся, какой дом смотреть в том или ином случае, вот эти две подсказки мы учесть должны. Упоминая пример харарный, у Фроули где-то есть пример в какой-то из книг, где клиент у него спрашивает, значит, дорвавшись до астролога, судя по вопросам, спрашивает, когда я буду женат, сколько будет детей, когда я помру. Исходя из примера карты, которую он приводит, два вопроса четко вписаны в символизм. То есть в одном случае управитель асцендента в седьмом, клиент думает дословно и задал вопрос. Вопрос, управитель вопроса, хозяин вопроса, находится в доме, о котором вопрошают. Прямой символизм. Седьмой дом – один из вопросов, который можно разбирать. Луна в этом хараре находится в пятом. Кверента беспокоит, эмоционально тревожит, его душа лежит в пятом доме, его тема детей. А про смерть он спросит, потому что дорвался до астролога. И, строго говоря, из этого харара вопрос смерти смотреть нельзя. Это вот мое мнение по этому вопросу, хотя Фроули это рассматривает. То есть харар должен подсказать, что есть какой-то символизм. К сожалению, не всегда это работает так красиво. Поэтому вторая подсказка – это расходящиеся аспекты должны описать ситуацию. А именно, берем управитель кверента и управитель дела, как мы его понимаем, квесита, и смотрим, действительно ли была такая ситуация и соответствует ли она описанию. Был ли у вас конфликт с седьмым домом, квадратура оппозиция, не так давно? Не болели ли вы часом и так далее? Третий пункт, тоже еще одно пожелание такое по харарам. Как человек, который наделал колоссальное количество ошибок, я по этому поводу всегда вспоминаю Жванецкого. У него есть замечательный интермедий. Хорошо описывает ситуацию. Вот, по-моему, называется «Письмо сыну». Вот, что, дорогой мой сын, вот я не стал этим и не стал тем. Я передам тебе свой опыт. Вот, так вот, как делать не надо, я знаю точно. Вот, один из вариантов – не надо запутываться в хараре во всякого рода минорные достоинства и всякого рода спорные тонкие нюансы. Ответ, если есть, он обычно прямой. То есть, у меня большой противник таких вещей, как новинарии, дуоденарии, антисекпарсу фортуны и подобного рода прелестям. Ответ должен быть явным, четким и однозначным на уровне главных сигнификаторов и главных аспектов. Иногда ответ описывается положением Луны весьма радикально, потому что Луна, хотя она считается соуправителем кверента, почти всегда означает попутно и его эмоциональный интерес, как будет развиваться дело. И как буду чувствовать себя я в этом деле, дословно. Именно поэтому авторы и спорят, она относится к кверенту или к квеситу, потому что она фактически относится и к тому, и к тому. Иногда существует четкий перевес. Иногда кверента беспокоит я в деле, и у нас соуправитель кверента. А иногда его я отсутствует, а существует, как дело развивается вообще, глобально. Тогда нужно рассматривать как управитель дела, соуправитель дела. Иногда ответ по ней более четкий и однозначный, чем по всем остальным сигнификаторам. Значит, харары, которые я хотел показать в качестве иллюстрации, исходя из того, что, опять же, харарную астрологию вы знаете, основу представляете, опыт у вас есть, они все иллюстрируют, во-первых, эти идеи, то есть они все построены по тем принципам, которые я рассказал, включая то, что вопрос получен, допустим, по телефону, я строю на место задания вопрос, а не на место получения. Они отражают тот принцип, с которого я начал, что вопросы носят такой характер, когда из прогностики я ответ либо не могу вытащить вообще, вот, либо... Частично только я могу получить информацию, а харар дает достаточно четкий, однозначный ответ. И все эти четыре харара, проверенные прошлыми событиями, они реально описали дальнейшую ситуацию. Трудности, которые у меня были в процессе, то есть где конкретно я накололся или где-то мне не хватило смелости, тоже попутно расскажу. Поэтому, не вникая дальше в глубину техники харарной астрологии, давайте рассмотрим примеры для разбор примеров, такая живая вещь, которая все хотят.
Так, первое. 1006.
20. Озвучу сам вопрос, потому что сам по себе вопрос уже характер. То есть он предполагает ситуацию, при которой натальные карты, в том варианте, в котором есть, отвечает тяжело. Дословно. Значит, моего клиента, попёр с должности, попёр не вполне честным путем. Ситуация. Он попросил своего друга, мэра моего, нашего города, не нынешнего, а прошлого, помочь ему с возвратом этой должности в рамках города. Тот, в свою очередь, пообещал поговорить со вторым номером партии, которая в то время была оппозиционной, но очень влиятельной. Тот, в свою очередь, пообещал, что он поговорит в министерстве. То есть такая сложная цепочка, кто с кем будет договариваться, чтобы вернули на должность. Поэтому, обращаю внимание, вопрос сразу получается с вариантами, что бывает абсолютно типично. Клиент, задающий вопрос, как правило, совершенно искренне не понимает, и он в этом не виноват. Что надо задавать строго характерные вопросы, четко формулируя дом, положение дела. Клиент задает вопрос так, как он его задал. Поэтому еще один пункт, на котором я тоже буду настаивать, я тоже убежден в своей правоте в этом вопросе. Отвечать надо не на букву характерного вопроса, а на смысл характерного вопроса. Смысл здесь фактически следующий. Это вернусь ли я на должность. Если бы нас интересовали подробности, на каком этапе этой цепочки кто поймет, кто с кем не поговорит, надо было бы вникать, кто за что отвечает. Но можем упростить себе решение. Человек не свалился с должности, получит ли он ее назад. Это абсолютно стандартный типовой вопрос. Получу должность, удержусь ли я на должности, вернусь ли я на должность. Повторяются с колоссальной популярностью. Ключевой дом 10, без вариантов. Значит, человек, который задает вопрос, описывается управителем первого дома. Тоже небольшая поправка. Если вы читали разные руководства, у вас может быть не разночтение, а разнопонимание этого вопроса. Асцендент, сам асцендент, это и есть вопрос. Это не задающий вопрос человеку. Первый дом – это содержимое вопроса. Управитель асцендента – это хозяин вопроса, тот, кто им владеет. Задающий вопрос, клиент. То есть разделите эти вещи. Если, скажем, поражен плохой планетой первый дом, то либо в вопросе содержится какое-то зло, вопрос такой, он содержит в себе какую-то неприятную сторону. Содержит? Замечательно. Если вопрос, скажем, задан о чем-то счастливом, а там плохая планета – плохо. Харар, скорее всего, не радикален, потому что не содержит этого нюанса. А управитель кверента всегда, управитель первого дома, всегда человек, который вопрос задает. Он нас интересует во всех подробностях. Если мы посмотрим на этот характер, мы обратим внимание, что управитель первого дома Венера, Телец. Кверента этого мы видели, Солнце с Венерой в Тельце в соединении. Это не к тому, что проверяют, как радикальность характера, а к тому, что эти вещи тоже цепляются. Которые с Сатурном писали. Его управитель находится в падении, что в Харабе читается совершенно однозначно и буквально. Человек находится в падении, он не в изгнании, он не заточен, ни в тюрьме, ни под следствием. Но он соскользнул с должности, вот так получилось. Значит, от него отделяется Луна аспектом. То есть есть некий человек, который выполняет роль курьера, Луна переносит свет. И направляется куда-то вперед. Его должность описывается Сатурном. То, на что он претендует. А вот еще один момент, который тоже должен прокомментировать. Еще одно место на стыковке моей среды авторов. Большое количество ошибок у меня было, когда я пытался использовать высшие планеты как управителей в хорарной астрологии. Существенно меньше стало, когда я перестал это делать. Вот насколько ошибкой является не использовать высших управителей в натальной, настолько же они, видимо, не имеют отношения к гороскопу вопроса. Может потому, что у гороскопа вопроса нет души, а у человека она есть, то есть есть невидимое содержание. Может потому, что гороскоп вопроса вообще штука гораздо более грубая и должна иметь какие-то ярко выраженные показатели. Не знаю почему, но факт фактом. Здесь этой проблемы нет, Сатурн управляет МЦ, вот мы рассматриваем Сатурн показатель. Значит, в каких отношениях находится Венера с Сатурном? Никаких. Совершенно верно. Значит, Венера с Сатурном в отношениях не находится, строго говоря, рассчитывать здесь должно быть не на чем. Значит, вопрос здесь предполагает, почему я его хочу проиллюстрировать. Здесь несколько нюансов в этом характерном вопросе. Если у нас будет семинар, то я тебе нюансы расскажу. Один из нюансов был очень интересный. Значит, есть сразу, кроме того, что нет связи между Гвинетом, управителем первого дома, нет связи с Сатурном с должностью. Не существует передачи света, не существует взаимной рецепции с Сатурном ни у кого, у Венеры не существует никакой взаимосвязи. То есть он рассчитывает на какую-то помощь, взаимную рецепцию Меркурия. Но Меркурий не успеет встретиться с Сатурном, пока Луна не встретится с Солнцем. Есть простой ответ. Мы могли определять не квинты, эквиситы здесь, а пойти вообще по другой схеме, прийти к правильному ответу. Луна идет на сожжение. Не просто на сожжение, на затмение. Лучший вариант, который нужно поставить. В процессе она соединяется еще с черной луной. Черная луна на физический результат не повлияет. Она повлияет на какую-то моральную или эмоциональную окраску. Я понятия не имел, что это означает в момент задания Харара. Я просто пришел к выводу с двух факторов минимум, да? Что в должности ты не вернешься. Вот, что дело твое заканчивается, луна стареет, заканчивается, выходит на сожжение. Где-то кто-то в этом процессе свои обязательства не выполнит и не поговорит, не поможет и так далее. Короче, не надейся. Это выполнилось. Почему показывает Харар? Потому что смысл, который, ответ, который он дал, гораздо шире вопроса. Луна идет на затмение и сожжение, то есть Луна фактически полностью исчезает. Человек, на которого он надеялся, не мэр города, как выяснилось, а второе лицо в то время в партии регионов на Украине, поехал на охоту и как-то так съездил хорошо, что привезли его оттуда окончательно, в гробу. И до сих пор вопрос стоит о том, что да, случайно застрелили, так бывает на охоте. Два раза. В машине. Я по другой версии на улице. Лесопосадка уже сгорела. Давно. Уже год назад ее сожгли. Произошло все эти дела. Но все знаем. Он был невыгоден партии, в которой он был. Он фактически претендовал на лидерство. Его ненавидела наша власть в то время. Он был один из самых сильных противников. Ну всем было об этом. Понимаете, он еще и был нашим бывшим мэром Харькова и мог претендовать на эту роль тоже. То есть он умер, и как-то оказалось, что это всем хорошо. Так вот, я обращаю внимание на что. Сожжение Луны здесь с черной Луной и с затмением означает, насколько я могу судить, тот символизм, которого я даже догадаться не мог. Что Луну здесь просто убили физически. Ну, может быть, не физически убили, я не могу это пообещать, но худшая возможная ситуация. То есть человек не просто не выполнит обещание, а будет сожжен, пройдет через затмение, через черную луну. Абсолютно фатальные события с характерным негативным оттенком, не физическим, не моральным. Затмение, про что я говорю, не просто сожжение, затмение. Это мысль, которую я только что говорил. И хотя на этом хорале бесплатный обычный ход, Вилен с Песидом не встретились, вопрос закрыт. Но он показывает еще эту мысль, о которой я говорил. Если вопрос принципиален, всплывают дополнительные подробности, на которых астролог зацикливаться не должен, потому что они могут нас обмануть. Но если Харар по-настоящему радикален, даже если он не радикален по каким-то другим принципам, например, существует принцип, от которого уже Фровель отказался, согласовывать управитель асцендента с управителем часа, теплицитет управитель асцендента с управителем часа. Одно из старых правил. Никогда не работало, сколько проверял. Вот, здесь та же самая песня. Мне все равно, насколько этот Харар соответствует чему-то мнению. Он написал ситуацию, о которой я даже не знал, кроме того, что он ответил на вопрос. Еще вопрос.
Вопрос можно?
Можно.
Вернуться немножко. Можно еще раз? Вот асцендент и первый дом, не совсем поняла. Вот асцендент это содержимое?
Сама точка асцендент в градусе, это и есть вопрос. Он родился, и то, что родилось, это асцендент. Угу. Вопрос родился там, где он стоит. Именно по этой причине считается, что если асцендент находится в конце знака, то вопрос уже запоздал, он уже перезрел. Типично это задают вопрос, когда уже либо ситуация реализовалась, а человек не может принять этот факт, он не готов. Что уже все больше ничего не изменишь. Или он вопрос раз 5-10 кому-то задавал, в конце концов добрался до астролога. Давай тебя еще спрошу. Если не в конце знака. Это тут типовые ситуации.
А в начале знака тогда?
То есть вопрос перезрел.
В начале знака.
Вопрос задан обычно. Вопрос считается задан рано, но я знаю по факту, что это обычно означает, вопрос задан с промежуточным условием, которое не выполнится. Ну, например, станет ли мэром города такой-то товарищ? Вот. Выяснится, что этого человека вообще партия выдвигать на мэра города не будет. То есть как бы даже вопрос не стоит, его не существует. Вопрос задан некорректно. Но об этом мы сейчас еще не знаем. Или там, поеду ли я за границу. Выяснится, что ты не только не поедешь, вот, а тебе вопрос не будет волновать, не потеряет смысл через какое-то время. То есть есть предварительные условия, как правило, при асценденте первого градуса, о котором человек не знает и которое лишает вопрос смысла через какое-то время. Об этом можно говорить, но это не означает, что Харар нельзя трактовать. То есть есть какие-то факторы, которые говорят, в каком состоянии ты, в каком состоянии вопрос, но так думаешь, так не получится, вот об этом не
речь. А первый дом описывает Гвинет?
Первый дом, содержимое первого дома, писать вопрос, содержимое вопроса. То есть кусты первого дома, сам вопрос, вот он родился, как младенец, да? То, что идет за первым домом, это то, что в вопрос входит. Это референт. Это то, что вкладывается в вопрос. Внутри вопроса находится. Управляет асцендентом. Референт тот, кто асцендентом вопрос владеет, он у него в руках. Абсолютно на того смысла.
И про высшие планеты тоже не имеет.
Про асцендент, это проект задающего вопрос. Кверент — это одна и та же планета. Кверент и есть проект асцендент. Правильно сказал. Это еще одна штука, которая мне тоже долго не давалась. Я считал, что если планета в первом доме, она отвечает за кверента. Аспект планете первого дома, скажем, от Квесида, должен был давать результат. Не дает. Потому что кверент — управитель, а не планета, которая отвечает за вопрос. Но опять же, это моя вот частная точка зрения.
Можно еще?
Нужно.
В каких-то случаях переставляются дома, это не
против? Производные дома?
Нет, в каких-то случаях переставляют дом вопросы,
если имеете в виду производные дома, то есть вопрос задан за кого-то другого, да, поступит ли мужчина в университет. Кверен задан, задающий вопрос в первом доме, без вариантов. Он вот задал вопрос лично, он в первом доме. Но вопрос интересует не его первого дома, а мы считаем кверентом пятый дом, сына. Ищем университет, висит. После этого согласуем кверента в пятый дом и университет. Вот есть стыковка или нет стыковки. А кверент первого дома, задавший вопрос, здесь интереса не представляет. Есть случаи, когда кверент в вопросе отсутствует. Но опять же, в бизнес-консультировании вы будете с этим сталкиваться нечасто. Ну, например, кто победит? Вот, лев или единорог, если помните Алису. Вот, то есть меня здесь нет, я не участвую в драке. Но я сочувствую одной из команд. Поэтому эта команда описана первым домом. Она, я ей симпатизирую. Здесь нет моей перспективы в развитии вопроса. Но исходя из этого вопроса, можно оценить ситуацию. Точно так же смотрятся вопросы о потерянных людях. Здесь, правда, у Фроули существует расхождение со всей традицией, которая до него была. Обычно к этому дому приписывают первый дом к пропавшему человеку. То есть я как бы задаю вопрос за пропавшего человека. Он говорит, что даже если пропавший, вы с ним не знакомы, вы его не знаете, в седьмом. Вот, и там его смотреть. Надо разбираться, у меня таких вопросов нет. Значит, второй примерный
Можно
этого не делать. Мы не любим эту фотографию. Спасибо.
Это не для фото,
для истории. Не надо. Личная история.
Хочу вас увековечить.
Итак.
Это не надо меня калечить, да?
Даст Бог, могилы у меня тоже не будет. Х2.
Опять возвратный дом.
Отношения с женщиной замуж. Я опишу ситуацию, но теперь я от вас требую большего участия, потому что вы знакомы с карарами, вы это знаете. Опять же, я вижу понимание в глазах и скупку, когда я рассказываю, поэтому вы будете работать, я буду слушать. Второй вопрос. Клиент задает себе вопрос. Ситуация следующая. Его назначили на должность, которую он ни черта не понимает. Вот. Но, естественно, он этой должности добивался, потому что он, как я вам показывал его карту Сатурна 10, раз он чиновник, бюрократ, теперь руководитель государственного городского земельного кадастра, супер. Он не понимает эту работу, но он на своем месте. Он бюрократ. Значит, женщина, которая была до него директором земельного кадастра, буду я кривой и косой, не дай бог, если эти записи куда-то уйдут. Я
нет,
вам, сейчас я вам слишком откровенно себя веду. Хорошо, пожалуйста, да, имейте совесть. Вам я верю. Но люди меня разочаровывают, судя по тому количеству записей, которые я вижу в интернете. Так вот, спасибо. Все, отвлеклись, извините. Значит, женщину, которая была директором этого кадастра, сместили с должности, сделали его первым замом. Она сказала ему, что она его на этой должности не потерпит, приложит усилия, чтобы его с этой должности сместить. Он в ней нуждается, потому что она разбирается в вопросе, она эту службу построила, она все организовала, он пока абсолютно не в теме. С другой стороны, ему нужно понимать, насколько она угрожает его положению. То есть фактически вопрос строится так. Это уже моя интерпретация. Ее вопрос. Она вот, она добьется того, чего она хочет, но не снимет или нет. Я ее вопрос интерпретировал, не потеряю ли я должность, а отношения мои с другим человеком. Каков этот человек, каков его статус, какова его сила, а есть ли между ним и клиентом конфликт, ну и соответствующие по этому поводу покупные вопросы. Найдет ли она поддержку под вопрос? Да.
То есть как партнеров?
Вы решаете. Я вам рассказал вопрос, я вам дал подсказку сейчас, которую не буду давать дальше, как я подошел к вопросу. Хоть партнер, хоть враг, хоть другой человек, она должна описываться седьмым домом. Если бы мы сомневались в данном конкретном вопросе, она ему подчиненный, то подчиненный описывается тоже шестым домом. У нас минус одна головоломка и минус одна проблема. И подчиненный, партнер, и враг, шестой, Венера, управляет все. Сомнения по этому поводу сняты. Мы знаем, что это Венера. Мы знаем, что Кверент написан Марсом. Кверент в данной конкретной карте, ну хорошо, после бы мне рассказывать. Ну ничего сложного. Кверент слабый, он в падении, он не в адеквате. Он в восьмом доме, он назначен на финансово, на материально ответственную должность, которая, вообще-то говоря, подсудная, может быть уголовно наказуема. В вопросе подразумевается черная луна изначально, которая на результат, еще раз говорю, не влияет в харарах, но влияет на эмоциональную окраску. Вопрос подразумевает, во-первых, страхи по этому поводу. Во-вторых, а не уволит ли ее сейчас бегом? Вот, хотя это не озвучено. Сама Криси, то есть Венера, написана как Венера в Овне. То есть женщина, лобовая какое? Не будем, знак не будем обижать другими ассоциациями. Четко ему объяснила, что она хочет сделать. Она описана здесь именно так. Она честно ему сказала. У нее нет подтекста. Это тебе не Венера в рыбах. Это не там еще какие-то другие факты. Как сказала, так и будет поступать. Прямая, честная, искренняя, агрессивная в изгнании. То есть ее изгнали с должности, в которой она находилась. Какие между ними могут быть взаимоотношения и найдет ли Венера поддержку?
Взаимоотношения
по Венера. Марс. Марс. Я вас прошу, во всяком случае, если я рассказываю, то не
Марс. Марс.
Да, здесь пропустим все-таки септина. Итак, Венера идет к Марсу в квадрат, в широкий квадрат. Наша задача фактически является определить, не встретится ли Венера до встречи с Марсом с чем-то еще. То есть найдет ли она поддержку.
У кого?
Дело в том, что Марс тоже двигается. И Меркурий двигается. Меркурий может пойти ретроградно. И мы должны сделать следующую вещь. В этом параде он хорошо иллюстрирует ту линию, которую необходимо смотреть. Парад описывает динамику. То есть статическую картинку рассматривать нельзя. Щелкаем и смотрим, с чем соединится Венера. Меркурий от нее ушел.
Солнышко.
Солнце опережает Марс. Угу. Если никаких шансов соединиться ни с чем в аспекте, кроме Юпитера, квадратуры. Но к Юпитеру она сойтись не успеет, она сойдется с Марсом.
Ага.
Вот здесь. То есть к Юпитеру она вроде шла, и к Солнцу шла, и на Меркурии не могли быть надежды. Ни одна из этих планет с ней не встречается. Значит, обратите внимание на еще одну характерную ошибку. Тоже я убежден, что я абсолютно правильно понимаю ситуацию уже сейчас. Это харар относится к подтверждению этой ситуации. Что, если брать в этом хараре, как написано, расстояние между Венерой и Марсом 10 градусов, то мы должны сказать, конфликт между вами состоится через 10 единиц времени. 10 недель, 10 месяцев, 10 дней. Ну, проще исходить обычно из контекста вопроса, а не считать угловой дом кардинальный, то есть единицы времени будет не формально, а по смыслу. По логике вещей это могут быть и дни, или недели, но не месяцы, не годы, и не часы. Так вот, 10 число неправильное. Надо смотреть, когда они реально встретятся в транзите, через сколько шагов, через сколько градусов. Видите, я сейчас щелкал, и встретились они в 22 градусе аж. И реальная ситуация оказалась именно эта. Она ходила, стучала во все кабинеты, она писала на него для ауда, она искала поддержку, она оказалась никому не нужна, находясь под управлением Марса, то есть его. Ее все фактически бросили. Она рассчитывала, может быть, на какой-то Юпитер, надо подумать, что это такое, но встретилась по дороге с квадратурой с Марсом. Летом, а через 17 недель после этого вопроса, то есть через 17 градусов, не через 10, он наконец дошел до того, что он его уволил. То есть он уже понял, что он разобрался в теме, он без нее справится, толку от нее не будет, она только внутрит воду, и не дай бог у нее что-то получится. Она берет один из нюансов, который я хотел привести в качестве иллюстрации. Во-первых, легко читается ответ. Уверенности, в каких они отношениях? В квадратуре. Оба достаточно слабые. С точки зрения социальных достоинств, которые в Харари учитываются как правота моральная в конфликте, оба неправы. Вот. Но он так это некомпетентен, я вам говорил, что одна из такого падения может означать некомпетентность. В ее случае Ланина еще должность потеряла, она просто разгневана этой ситуацией и ведет себя неадекватно. Она могла бы работать на этой должности, но она уперлась. Они встречаются только в квадратуре, через довольно большой промежуток времени. Учитывая ситуацию, Венера окажется в пострадавших. Реально было увольнение. То есть легкий вариант ответа. Если бы я исходил из натальной карты данного человека, я должен был бы смотреть управление шестого, планета шестого. Их там несколько у него там и Луна, и Марс, если я правильно помню. У меня были бы вопросы, как с ней идентифицировать планету, одну или вторую управитель. Хорошо было бы знать ее гороскоп, а есть ли у нее увольнение в ближайшее время. То есть работа предполагалась бы трудоемкая, сложная и неоднозначная. Харар существенно снижает нагрузку на астролога, если он радикален и описывает ситуацию. В данном случае.
А он не пострадал никак?
Он нет. Его уволили, но через год. У нас нахождение на некоторых должностях, нет, это не вопрос, что карма догнала. У нас нахождение на некоторых должностях последние 5 лет, на протяжении года, он считался уже долгожителем. То есть ротация кадров была постоянная, перевыборы. Новая политическая сила требует себе посты наверху, те начинают ставить себе заместителей и подчиненных, цепочка автоматически идет вниз, начинается смещение кадров. Весь бизнес, почему я так благодарен оранжевой революции за то, что она была, за то, что она провалилась. Они за 5 лет через клиентов дали мне больше денег, чем за предыдущие 10. Потому что люди постоянно, еженедельно ходили в стрессе. С одними и теми же типовыми вопросами. Когда это кончится, меня снимут сейчас, у меня есть хараров 10. Вот от этого товарища с вопросом, меня сейчас снимут. Вот он как боролся, мы обходили его в устройную. Его в конце концов сняли весьма некрасивым способом. То есть его непосредственный начальник ушел на больничный, чтобы ничего не делать. Верент ушел на больничный. Значит, тот через одного начальника в министерстве, который хотел поставить своего человека, начальника моего клиента на один день вызвал с больничного под благовидным предлогом, заставил написать увольнение на клиента, уволил сразу начальника, чтобы нельзя было, значит, закрыть эти вопросы, и того с больничного против закона уволили. Хочешь судить? Зашли новые люди, закрыли кабинет, поменяли ключи, сделали печать. Типовая ситуация. Это, кстати, к слову, если вы вспомните его гороскоп, я вам могу напомнить, как.
Нет.
Карта Сатурна 60. Да, М8. Не-не-не-не-не.
М3.
М3, да. Еще один комментарий к разговору о прогнозировании транзитами. Мы знаем, что Сатурн очень чувствительная точка в этом гороскопе. Она отвечает за его успех, за его карьеру, за его должности. Когда пошли Уран в рыбах с Сатурном 9, эти вот предкризисные аспекты, на первом ходу Сатурна на квадратуре к нему приехала одна проверка. Очень точно в датах, будто они со мной консультировались и с другим астрологом. На втором ходу Сатурна к нему приехала вторая проверка. Третий ход прошел как бы без последствий. То есть решения были приняты, я ему сказал, будут проблемы. Не было ничего. Но через месяц после этого, вот этот вот сделали этот финт, мгновенно за один день, его уволили. То есть, видимо, было принято решение какое-то, которое просто уже воплотили в жизнь через какое-то время. То есть очень точно. Опять же, вот удивляешься, да, сколько астрология работает, это пугает. Когда консультируешь на себя, так это пугает сильно.
По поводу Харара прежнего, там, где квадратура Марс и Венера, как можно было понять из этого Харара, что пострадает именно женщина, а не он? Потому что оба слабые. У обоих квадратуры.
Он задал нам вопрос, он описывается первым новым проектом первого. Он задает вопрос по подчиненной. Я ее смотрел не по седьмому, а по шестому. В данном случае мы минус один спор, потому что седьмой и шестой это один и тот же проект и Венера. Как можно определить, что это женщина? Это Венера. Не в том смысле, что это женский пол, а в том смысле, что о Венере, о подчиненном задан вопрос. Я правильно понял?
Нет, почему именно она страдает?
Почему она пострадает? Почему именно ее уволили, а не его? Хотя оба слабы. И у обоих квадратов.
Во-первых, она в изгнании, а он в падении. Во-вторых, он имеет триплицитет, а она не имеет ничего. В-третьих, он находится выше над горизонтом, а он находится ниже над горизонтом, встречаясь в этом харе. И в-четвертых, опять же, здравый смысл, который астролог должен включать всегда, он начальник. И он все равно имеет права.
Ну, потому что он ей управляет.
Он ей реально управляет. Ей силы это не добавляет. Он ей владеет. Духовный смысл. Если, опять же, это одна из ошибок, которые в Харарах после Фроуды, после реальной астрологии в Фроуде. Он очень неудачно привел пример, что если планета находится в знаке управления другой, то она ее любит. Это имеет отношение только к Харарам отношений, где вообще слово «любовь» уместно. Здесь он ей владеет. Она находится в изгнании. Ее отношение к Марсу полное подконтрольность своему начальнику. Никаких других контактов он ей не даст, от планеты квадратуры. То есть это из контекста вопроса читается смысл. Вот одна из особенностей Харара. Из контекста вопроса нужно так повернуть астрологический символизм, то есть нужно так свободно владеть в голове, чтобы нигде не ошибиться. Это самая популярная проблема. Почему из Хараров нельзя изучать астрологию категорически? Нужно свободно эти вещи понимать, манипулировать и делать нестандартные ходы. Так.
Кто-то говорил, что наоборот,
Роули, Роули, ну, да? Культовый астролог, категорически с ним не согласен по этому вопросу.
Да, я
тоже.
X3? X3? Да. Нет, Роули ничего. Нет.
Это любимые хараты не потому, что они сбылись, а потому, что они шикарные учебники. Они иллюстрируют сразу там одно правило, второе правило, третье. Значит, первое. Вопрос задан так, что из натальной карты я бы его, наверное, даже не вытащил. Гривенко является коммерческим директором завода, наемным директором. У завода есть владелец, его непосредственный начальник таким образом. Парень, который в теме не разбирается, и без моего Гривенко директора, в принципе, ничего делать не будет. Но он реальный владелец, это его деньги, это его собственность. Это его наемный рабочий, мой клиент. У клиента есть давний деловой партнер, который заинтересовался покупкой этого самого завода. Вопрос фактически звучит, договорятся ли они по сделке.
Продажа завода.
Да, по продаже этого завода. Значит, ну как вы будете смотреть, вы сейчас решите сами. Здесь еще есть две вещи, которые, ради которых я хотел показать этот характер. Одну из них мы только что делаем. Когда я вам показывал, что необходимо харар двигать вперед, а не смотреть символические расстояния. Потому что при ходе движения многое меняется. И вот здесь конкретно этот харар использует принцип, что если мы будем двигать, мы поймем, кое-что произойдет иначе. И что именно меня интересует. А второй момент, что хотя в хараре этот вопрос, некоторые нюансы вопроса не подразумевались вообще, харар четко и ясно дает понять, почему конкретно пошло все вот так, как пошло. То есть то, что я говорил, в вопросе, это не, тема не озвучена, но харар иллюстрирует и те вещи, которые выходят за вопрос, хотя в контексте находятся.
Вопрос еще раз.
Вопрос емкий. Клиент сидел полтора часа, компенсировал мне мозги. Компенсировал, да? Задавая мне кучу вопросов. Вот этот товарищ, который у нас Женя шел в аудитории, да? Я на каждый строил харар, смотрел, что харар не радикален. Ну, мне описывает ситуацию, о которой он меня спросил. И переключался, он надал, пытался отвечать каким-то другим образом. И где-то минут через 40 он вдруг задал вопрос, который полностью описал ситуацию управителями, взаимодействиями, отношениями, как выяснилось, описал и будущее. Вот этот харар я представляю. Он хорошо показывает тот вопрос, о котором я говорил минут 40 назад. Что, к сожалению, любой заданный вопрос, даже если он формальный, имеет признаки радикальности, не означает, что карта радикальная может быть внесена дыр. То есть это один из пунктов, в которых я вот не согласен с авторитетами, типа пробуем. Именно вопрос звучит. Я, клиент, коммерческий директор завода, спрашиваю, договорится ли мой деловой партнер, давний деловой партнер, с моим владельцем, то есть фактически моим директором и начальником, о продаже завода. Так. Значит, ну раз уже начали говорить, да, это уже будут тебе как фиксировать, скажем. Венеция это управитель, это Юпитер. Юпитер Ретроградин находится в первом доме и в падении. В Это как факт примечательный. Человек на самом деле как бы задает вопрос о себе. Я на тот момент это проигнорировал, потому что абсолютно правильно, как вы сейчас подсказали, исходил из того, что вопрос задан не о нем, вопрос задан о других людях. Меня интересует встретиться ли два квесита, о которых он упомянул друг друга. Но оказалось, что он тоже хорошо объяснил эту ситуацию. Он спрашивает, его деловой партнер, я поинтересовался, похож ли этот человек на близнецы, находится в очень сильном положении, в деве экзальтации. Я спросил, является ли этот человек богатым, он находится в своем втором доме, в сильном положении. Все ли у него было хорошо, потому что он недавно ушел в сильный знак. Он сказал, да, он радикально сейчас поднялся, у него все супер. Человек, который является им начальником, описывается десятым домом задаваемого вопроса. То есть это моя власть, его власть. Это Венера. Находится в Кадене. Меркурий с Венерой идут на соединение и уже практически в орбисе. Там осталось буквально чуть-чуть. Здесь уточняю сам для себя. Спросил, подхож ли этот человек на Венеру. Я его поинтересовался, насколько он компетентен. Венера в падении, в Харе. Он сказал, вообще не тянет. Вот в этих вопросах. Я ему все вопросы рассказываю. И насколько он в принципе заинтересован в продаже. Он сказал, очень заинтересован в продаже. Ситуация это отражает. Венера находится под управлением Меркурия, то есть под управлением человека, который идет на сделку. Никаких противоречий мы здесь не видим, если не присмотримся внимательно. Кто-то присмотрелся, это хорошо. Вы видите, что впереди находится Сатурн. Если сейчас прокручу карту чуть-чуть вперед, не буду это делать, не лезу. Венера сначала встретится с Сатурном. Произойдет прерывание аспекта. Меркурий не встречается с Венерой, а Венера уходит от аспекта. Это разрушение нынешней ситуации. Завод был не продан, хотя все уже было на мази, они вроде бы договорились. Завод оказался не продан. Через год я узнал реальную подоплеку этого Харара, этого же человека. Как выяснилось, Харар был правильный с самого начала. Только эти детали, которые я правильно проигнорировал и которые надо было проигнорировать, вопрос не подразумевал, что должен на этом акцентироваться. Мне надо было от этого уходить. Оказались тоже правильными. Кверен имел личный интерес, материальный интерес в данном деле. Кверен в том числе, хотя он не является здесь управителем асцендента Сатурна. Сатурн, если брать его планету, которая за что-то отвечает, отвечает за деньги нашего кверента. Куспид второго начинается Водолей. Кверен имеет явную личную заинтересованность в вопросе, финансовую и личную. Но, собственно говоря, это совпадает со здравым смыслом. Если бы он не имел своего интереса, он бы вопрос такой не задавал. Как я думаю, это уже мои домыслы по этому вопросу, он считал, что он может ввести своего владельца не то чтобы вокруг пальца, но где-то так хитро все подстелить, чтобы получить себе откат с этого мероприятия, может быть остаться директором на других правах и процентах и так далее. Но где-то что-то не пошло. Как-то вопрос не сложился. В итоге его владелец встретился с его финансовым интересом, с его чем, что такое Сатурн, может быть, жадность, прижимистость, как вариант. И сделка не состоялась. Кто ее расстроил, это я знаю точно, клиент. Он положил ситуацию, при которой сделка оказалась для владельца невыгодной. Да.
Можно еще сказать, что он в том числе Сатурн, потому что котировок включенный знак первого, правильно?
Да, в натальной астрологии это было бы однозначно правильно. В харарной у нас одна и та же проблема всегда. Мы должны оставить один единственный правитель. Я не использую включенные знаки в харарах, это еще одна вещь, от которой отказался. Тоже считаю, что отказался правильно. В данном случае харар описывает скорее его деньги, его финансовые интересы. Деньги в этом хараре тоже прописаны как нечто, что находится в восьмом. Он ожидает вот сделки, вот чужих финансов себе прибыли. Владелец встречается с его деньгами, что-то происходит между ними не так, из-за этого расстраивается встреча. То есть дальнейшая сделка не состоялась. Харар раскрыл несколько принципов, включая то, что надо все-таки двигать карту вперед на предмет прерывания аспектов. Все того, что харарная астрология тут хорошо разработала. Рефронацию, развороты, фрустрацию и так далее. И, наконец, последний харар. То есть, Ирина, я там прошу вас, чтобы вы разобрали вот полный писатель. Перед моим подсказок. Я вам не дал?
Нет.
Я не прав.
Скажите, а вот прохождение Луны как-то вы никогда не рассматривали по знаку до выхода одинаково?
Значит, прохождение Луны по знаку, что он совершает первый, второй
аспект. Да, да, конечно.
Только первый аспект. Все дальше? Да. Здесь, если вы вспомнили Кара, я еще не брал, да?
Даже если позитивный первый аспект, да?
Луна отходит от Солнца. Ага. Вот Трина. Трина, Луна, Солнце, Кара исключительно хороший фактор, почти всегда означающий, все будет хорошо. аспект точный, но расходящийся. Сейчас все идеально, никаких препятствий, кажется, еще нет, но он расходится. Дальше то, что единственное по имени Луна в этом деле, она встретится с Марсом в квадратуре. Можем разобраться, что такое Марс, но ничего хорошего в любом случае. В данном случае это не то, что мы хотим увидеть. Так, карат 4. Сначала эндонатальную карту этого человека и озвучу вопрос. Потом я прошу вас подключить к этому делу Харар, потому что Харар, к сожалению, отвечает на вопрос достаточно четко, хотя есть нюансы. Вы должны вынести окончательное решение. В принципе, оно логикой, здравым смыслом выводится. Вот. Но вы должны объяснить, откуда вы берете, тогда я вам поверю на слово, однозначно все будет честно и хорошо. Значит, карта женщины, которая у вас проходит... Так.
Вот она.
Да.
Юрист.
Палец.
Это тут написано. У меня.
Да?
Вот так что юрист. Это у меня только. Это у меня вот.
Молодец. Так, ладно.
Дайте писать.
Да. А нет, в этаже один, правильно, правильно.
Так.
Ой, детство.
Значит, ну, можем сделать комплексную, быструю оценку без комплексного мероприятия, на чем этому человеку лучше зарабатывать, где у него сильные места, где у него слабые стороны и так далее.
Может, вы можете
на данной карте у вас есть.
Когда смотрите на гороскоп, вообще чувство зависти не возникает? Части возникло, да? Я такой гороскоп видел впервые за всю карьеру, у меня жемчужина натальной коллекции.
Этот?
Ну вот если не брать этого товарища, моего постоянного клиента, с неплохой картой, хорошим десятым домом. Так, чтобы поставить Юпитер в Стрельце на асцендент, в триник Венере, триник Солнца, в триник Урана, Солнце во Льве. В общем, это не каждый человек такой. Попробуйте просто представить себе эту личность. Сатурн в Козероге в первом доме.
А как у нее с детьми и с семьей?
У него один ребенок, девочка. С семьей вроде замужем. Для нее это не принципиально. Что опять же в карте достаточно однозначно.
Да, конечно, там нет никакого общества вообще.
Да, это политика. вот это заслуженный юрист Украины. У нас в момент, когда мы с ней постоянно общались, очень перспективный политик, входящий в пятерку самой крупной партии. Очень харизматичный человек, то есть имеющий собственный личный рейтинг популярности у нас сравнимый с лидером нашего нынешнего президента по тем временам. Да. Впечатление сильное в близком контакте. Вот, Юпитер в Стрельце, на асценденте, то есть вовлекает страшно, веришь во все. Вот, Сатурн первым аналогично, только ты видишь его не сразу, и Лев тоже в человеке замечаешь не сразу, Льва там тоже с избытком. Значит, с карьерой, давайте уточним все-таки вопрос, который я вам предлагал. Откуда берутся деньги, как берется карьера? Мы видим, что первый очень силен. Но первый — это не деньги, это личные качества. Это так, не карьера. Что у нас можно добавить? Есть интересный восьмой.
Да.
Человеку лучший вариант зарабатывать от инвестиций, от чужих денег, от которых он получает процент, от пожертвований, от корпоративной собственности и так далее. Управитель второго уран находится в восьмом. Забыли про второй дом с этого момента, потому что второй указывает на восьмой. Значит, там надо искать деньги. Управитель десятого дома, то есть карьеры, находится в восьмом. Находится в очень сильном трине к Юпитеру. Опять же, плюс управитель денег, управитель карьеры в соединении в натальной карте. То есть человек тоже бедным не будет. Деньги, и большие деньги, и восьмидомные деньги будут идти автоматически. А? Да. То есть восьмой дом, без вариантов, главная тематика. По десятому там есть возможность подниматься через Нептун, частично через Уран, вот, то есть как соединение с управителем десятого дома. Вот, на самом деле восьмидомная тема здесь самая интересная. Шестой дом, естественно, и менее интересный, правильно, что его даже не упомянули. Работа на зарплату — это не тот масштаб для первичности. Та же самая картина, еще в 90-е заработала первый миллион, в середине 90-х, сейчас заслуженный юрист Украины, там куча чинов, титулов и так далее. На 14 февраля 2009 года. Давайте я строю транзиты.
А полная или нет?
Нет. У меня стрельцовское сложение, хорошая фигура. С несколько тяжелым низом. Вот, то есть, соответственно, то, что... А так описывается стрелец классический. Очень выраженная стрельцовская внешность. Широкий лоб, красивое, благородное лицо. Все полагается. Классика. Так. Значит, 14 февраля.
А год-то какой?
60. Я просто хочу таким образом вам напомнить, что прогностикой и транзитой можно отвечать на некоторые вопросы, опять же, если понимать натальную карту. Формулируется следующий вопрос. Принятие очень важного решения. Она находится в партии, я вам говорил, что находится в пятерке в тот момент. Партия имеет реальные шансы достичь президентского кресла, и реально показала практика, кресло это было достигнуто. Она принимает за год до этого принципиальное решение. У нее несогласие с лидером партии, у нее внутренние нестыковки, там есть фронта. Вопрос, оставаться ли ей в этой партии и идти вместе с ними? А насколько я понимаю, там достаточно жесткие правила. Это хотя формально общественная организация, но у нее есть договор, у нее есть контракт, то есть она выполняет определенные функции. Грубо говоря, уходить ли ей с этой работы и начинать самостоятельный проект, то есть фактически баллотироваться в кандидаты президента Украины самостоятельно. Ваше мнение по поводу этого вопроса. Можете аргументировать, как хотите, от Натала, от транзита. На самом деле, это как раз вопрос, который вам обязательно с моей дирекцией. Но бог с ним, я сейчас их будет проект напоминать.
А партия в данной ситуации работа рассмотрена?
Для нее однозначно да. Потому что у нее есть начальник, с которым у нее есть контракт, я спрашивал об этом, контрактные отношения. Значит, во-первых, да. Значит, существует. Мы должны интересоваться. Раз нас интересует тема 10-го дома, нам нужно как-то разделить две сферы деятельности. Все-таки. Это вопрос идти группой, коллективом, партии. И я бы смотрел здесь все-таки 11-й дом. И начинать полностью самостоятельное дело, полностью самостоятельный проект. Кроме того, мы должны найти сюда проблемы, которые могут означать не только 10-й дом, но и неверную оценку ситуации. И недостаток финансирования, которое может помешать. То то есть что мы наблюдаем на данный момент. Вообще насколько актуален вопрос, чем он вызван, какие есть аспекты, которые могли привести к его возникновению. Ну, только вы обоснуете. Кажется, это хорошо, но нужна логика. Значит, общий, да, общее замечание, я наверняка про это говорил тоже, вы все хорошо рассуждаете, но в астрологии принципиально важно до определенного момента идти жестко, логикой, не отклоняясь ни на что. После этого делается последний шаг в качестве интуиции. Есть хорошая притча Бернадетт Брэди про орла и жаворонка. Как жаворонок хотел спеть небесам, но сам долететь не мог. Орел, он этой матери не поет. Поэтому они скооперировались, орел его поднял своей силой, и от него, как с авианосца, жаворонок взлетел и спел. И это к чему веду? Астрология – чисто интеллектуальная работа. До упора, до очень большого момента вы можете комментировать все свои выводы. А интуиции мы решаем те вопросы, которые логика не позволяет. Это должен быть самый последний ответ.
Правитель 11-го находится в оппозиции к ее деньгам.
Так, сейчас, секундочку. Стоп, почему? Правитель 11-го это Плутон. Находится ли он в оппозиции с Ураном? Не находится.
Нет, а тут ее глаза, это там
Натальная карта, да.
Натальная
карта.
Он в аспекте к планете 10.
Убивайте меня. Есть Плутон. Если вы говорите о проекте второго, то самого. Проекте 11-го года, да? Плутон, как некий коллектив плутонианского характера, что, видимо, ей в жизни свойственно. Находится в оппозиции ни к чему. В аргатуре, сразу пальцем проводим линию. Ни к чему.
Трини к себе.
Совершенно верно. В первом доме, то есть достаточно значимое положение, прийти к себе. Более того, в перспективе около года, то есть следующий выбор, который состоится в начале 2010-го, будет делать прийти к себе. А есть ли какие-то показатели по 10-му дому, я лично сделаю рывок.
Нет, там наоборот.
Венера. Смотрим, прийти сюда. Просто пальцами, да, то, что я показываю. Есть ли три? Нету.
Нет.
Луну не трогаем. Есть ли секстиль? Есть ли прийти? Нету. Есть ли оппозиция? Ну, солнце не трогает, неинтересно. Есть ли квадратуры? Нет. По большому счету, нету здесь
вариантов.
Нет, не будет делаться Плутон секстиль, будет делать не спустя какое-то время. Ни скоро, ни в течение этого года. То есть, иными словами, перспектива здесь есть из-за группы людей или коллектива Плутон. В твоей жизни, в твоих личных усилиях пройдут перемены в карьере, которые будут связаны с тем, что ты будешь заниматься или идеологической работой, или крутой, или ГСМ, или чем там, чем можно заниматься по Плутону 10, который является правительным третьего, в том числе может быть транспорт, связь и так далее. То есть от коллектива перемены идут. Перемены, которые проходят по 10-му, нет. Вопрос. Если человек ставит себе задачу стать кандидатом в президенты Украины, рассчитывая, что он добьется президентства, а есть ли президентство или
нет?
А это надо было посмотреть первым, правильно рассуждаете. Что такое президентская должность? Однозначно сильный показатель 10-го дома, причем желательно, чтобы к этому имел отношение Сатурн. То есть планете бюрократии административной деятельности. Сатурн с 10-м домом не свяжет. Венера находится поскольку это не сильный для нее знак и не лучший для нее дом. Более того, про 10-го, не в 10-м же, там, а не в 1-м, а это в 8-м. Человек будет заниматься в жизни финансами. Будет зависеть от других людей. Никто не 10-м, который может ее поднять. Является правителем третьего, кроме того, планеты, которая никак не связана с бюрократическими должностями. Строго говоря, в этой карте вообще не надо искать такой. То есть даже если бы мы нашли что-то в транзите положительное, нам надо было бы редко задуматься, правильно ли это решение. Зато здесь мы видим некоторые интересные вещи. Из-за того, что Юрий входит в первый дом, будет идти по Сатурну, по Луне, а тут недавно она проходила по асценденту и по Юпитеру, видимо, вдохновив человека на некоторые интересные идеи. Мы этого не знаем, но допустить это обязаны. А вот теперь переключаемся на карту.
Можно
еще?
Да.
Позиция Нептуна,
ты можешь
как еще иллюзии делать? Совершенно верно. Иллюзии по отношению к карьере. Раньше было заметно. Смотрим карат. Вопрос фактически звучит следующим образом. Сделает ли меня глава моей партии, если мы победим на выборах, премьер-министром? Фактически, получу ли я должность? Давайте думать и размышлять трезво и четко, потому что Харара, Кверен висит, а все остальные вопросы второстепенные. Здесь шикарный 10-й дом. Но давайте вспомним, Меркурий висит. У них отношения.
Меркурий просто меняет знак.
Раз. Но меняя знак, он что-то получает?
Нет, он только делает, что
не получает. Раз. Правильно говорить. У нас есть квирент и квисит. В каких они отношениях? Что у нас квисит?
Ветер.
Почему?
Кто?
Сатурн. Эмоция это водолея.
Да.
Ладно, проведите Сатурн. Давай квисит. Да. Там сильный десятый, я его прокомментирую. Но он на самом деле здесь будет сбивать характерщика.
Меня он сильно... Вы можете вот в прошлый раз чуть уменьшить, нам вообще ничего не
будет. Уменьшить?
Поднять надо, но поднять вы не поднимете.
Нормально. Нет, дайте.
Всем.
Вот так делать.
О, повыше. Вот так. Еще выше. Не выдержит.
Я не сделаю так, он не держит.
Ну ладно. Ну все-таки подняли. Нет, подняли. Где Сатурн?
Внизу.
Вон.
Если не забывайте, где что, вот там близко.
Да, все.
Ретроградно еще.
Меркурий завершается.
Привет. Задающий вопрос человек. Как, например, описывается Меркурий?
Никак не связан.
Меркурий находится в конце знака. Он находится вблизи МЦ. Обратите внимание, это падающий дом. Движение домов, естественное движение домов, идет вперед. В угловом доме уже нет. То есть на самом деле говорить о том, что ты находишься во власти, мы уже не можем. Ты уже находишься в падении, в падающем доме. Человек... Как начальник в данном случае, начальник, прошу прощения, должности, и начальник заодно, через которого на должность это может получить, то есть лидеры партии, описывается управителем МЦ, Сатурном. Сатурн находится в Деве, ретроградно, не в лучшие дни своей жизни, скажем так. Какие между ними отношения?
Никаких.
Три.
Где?
Расходящиеся.
А рецепция взаимная.
Вот и взаимная рецепция.
Ага.
Что мы должны сделать? Взаимная рецепция. Нужны друг другу, дословный смысл. Более того, Меркурий, меняя знак, остается в рецепции в управлении Сатурна и будут нужны друг другу. То, что он меняет знак, меня сильно сбило с толку, я не понимал, о чем идет речь. Я понимал, что должны быть какие-то перемены, но какие? Она не озвучила, что она собирается уйти из партии. Вот. Меркурий расходится в обе стороны с Сатурном. Мой вопрос. У вас был разговор на эту тему в прошлом? Да, у нас разговор был. У нас был разговор невнятный, мы его решили перенести, но я так смотрю, что он не сильно хочет. То есть аспект расходится, перспективы этого разговора дальше нет. Строго говоря, должен быть ответ нет. То есть, несмотря на роскошный 10-й дом в данном случае, у нас четкий ясный ответ. Спустя время выяснилось, что оказывается Меркурий, меняющий знак, это то, что она приняла решение и уходила из партии, начинала самостоятельную президентскую кампанию. Хотя ее отговаривал категорически на транзитах, и на Наталье, и на этом Харари. Спустя время выяснилось, что победа оказалась в кармане этого президента. Правитель 10-го дома от 10-го, то есть успех, карьера, должность начальника ее непосредственного, это Юпитер. Он находится среди северным узлом, фарсом, фортуна у него в доме. У меня не хватило смелости это проинтерпретировать. Я тогда просто не рискнул. Сейчас я знаю, это означает именно это, он победил на выборах. Вот, роскошная ситуация. Вот, но учитывая ее особенности, ее карты, в частности, помянутую уже вчера днем напряженную конфигурацию Луны-Меркурий, при транзите по ней Лилит, она пришла к выводу, что ну надо. Вот, мы с ней по этому поводу не то что поспорили, рад не тот. Вот, но она решила, что я ошибаюсь. Она прошла какие-то мероприятия, где-то нашла деньги по 8-му дому и талант этому качеству. И прошла выборы с 10-кратным по статусу поражения. То есть ее рейтинг опустился в 10 раз на выборах по сравнению с тем, на которые она рассчитывала. Вот сейчас ситуация нормализуется. Она вернулась в эту партию, ее приняли, простили, ей обещают какую-то должность. Я думаю, еще через полгодика-годик, учитывая нашу несовместимость, ее отпустит, и мы с ней опять начнем общаться. Вот, то есть вот такая интересная ситуация. Такой интересный сложный клиент. Можно ли было дать этот ответ, глядя вот на сложный, казалось бы, вопрос, глядя только на натальный транзит? Можно. Но Харар показал большее количество подробностей и более четкий ответ. И еще дал дополнительную информацию, которую, еще раз говорю, мне не хватило смелости интерпретировать. Однако она там была в рамках вопроса. Дополнительная моя просьба к вам, прозвучавшая 5 или 6 раз подряд. Я не помню, что я проводил этот семинар так подробно и откровенно, когда-либо, где-либо. И когда вы держите в руках диктофон, меня это напрягает. Пожалуйста, Вы поняли, да? Потому что мне еще с ней работать я хотел бы. Ее Юпитер попадает не на МЦ, это лучший вариант, который мог бы рассчитывать вообще. А вот поэтому...
Костя, мы вас не приводим.
Спасибо. Нет. Я не о том. Все-таки я каждый раз боюсь. Подвожу итоги. Подвожу финал этого семинара. А если я, имея не сильно хорошие показатели второго дома, могу зарабатывать на астрологии уже 15 лет, если я считаю, что нет к этому таланта, объективно я считаю, что нет к этому таланта, в отличие от преподавания, то есть весьма высока вероятность, что вы с лучшим вторым и с лучшим десятым можете добиться в этом вопросе больше успеха. Однозначно стоит пробовать. Бизнес-консультирование проще, чем та астрология, которую мы изучаем как науку искусства. Она требует опыта и набитой руки, вы видите, да? Но когда ты понимаешь эти связи, ты смотришь узкие связи, самые работоспособные, самые лобовые, то есть не кучу подробностей тонкого характера, а наоборот, то, что не может не сработать. И в этом случае это работает. Человек, которого мы консультируем, как правило, не понимает, что мы делаем существенно упрощенческую работу. Ну, возможно, это мой подход к консультированию вообще. Ему важен ответ. Ему важны подробности. Он может не понимать, что я работаю на 15% там, или 10% своего потенциала как астролога. Но он это ценит. На этой работе, на этой профессии реально можно жить. Это работоспособное ремесло, которое у вас есть в руках. Я это к тому говорю, что я вам желаю больших успехов в этой работе. Это абсолютно реально. Абсолютно реально, если это получается у меня, нет никаких оснований считать, что это получится у вас. Поэтому относитесь к этому как к чему-то, что является фактически вашей профессией, которые вы можете дополнительно работать. Вопрос только в том, как вы будете это строить свою карьеру в этом вопросе. Конкуренции у астрологов, консультирующих, здесь просто нет. Спрос на нас на порядке превышает предложение. Хороший по этому поводу пример, тоже я привожу сейчас на семинаре. Допустим, у вас в городе, в моем городе, 20 консультирующих астрологов. Реально их меньше, но пусть будет для круглого числа. 1,5 миллиона людей. Значит, на 75 тысяч один человек. Пусть хотя бы один из 10 хочет проконсультироваться у астролога хотя бы раз в жизни. 7,5 тысяч консультаций хватит нам, детям, внукам, всем. Вот. Поэтому это реальная работа. Та, которую есть, стоит заниматься, которой можно жить. Если вы любите астрологию, у вас будет еще дополнительный плюс от того, что вы занимаетесь своим делом. Это редкий дар, который может дать вот что-то свыше. Заниматься тем, что ты любишь, не только чем-то еще. Ну а кроме того, чисто личное впечатление, в 90-е, когда проблема с деньгами была у нас жесточайшая, астрология мне физически помогала выжить, я это хорошо помню. Государство не благодарен ни за что. Как человек, родившийся в 72-м году, прошедший перестройку, приватизацию, независимость страны и так далее. Государство только мне должно, а вот астрологии должен живым многим я. Поэтому я желаю вам удачи, успехов, это не так сложно, как кажется. Нужна просто смелость и практика. Вот. А то, что вы работаете не на полную катушку, это никто никогда не узнает, лишь если вы эффективны. Все, спасибо вам, удачи.